Езекиил, 37. Помните, что Езекиил был в Вавилоне, в плене с Израилем, когда он видел эти видения. И Бог сказал, что им должен быть там 70 лет, и потом вернется Израилу и перестроит Царствие Божие там, в Израиле. И кажется, что это все сперва в этом контексте. И что они там были в Вавилоне, второй стих, весьма сухие. То есть в духовном плане они были без никакой духовной, ну, духовности, в принципе, просто кости. И Бог видел даже в этом случае потенциал. Третий стих, Бог сказал мне, Сын Человеческий, а живут ли кости сие? Я сказал, Господи Божий, ты знаешь это. Он имел в виду, что ну, только если ты будешь кое-что делать. И видите, сперва, вот, потенциал Бог видит. Они там, в Вавилоне, кажется, без никакой духовности. Мы тоже живем с людьми, которые являются просто кости, без никакой духовной жизни, без никакой духовности, без духа вообще. И такой вопрос, а живут ли кости сие? Пришел бы тот человек к веру, и кажется совсем невозможно. Но с Богом это возможно. Итак, Бог сказал, тот Езекиил, 4 стих, «Изреки пророчество на кости сие и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Я выведу 5 стих, дух в вас и оживете». Я понимаю, что средством его слова, то есть словом Езекиила, эти кости как-то оживили, но шли сперва вместе. Видите, 7 стих, «Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сбежаться кости, костью своею». Сразу, когда он говорил Слово Божие, они начинали как-то вернуться к друг другу и жили. Я думаю, что это значит, что посредством Слова Божия, то есть тот Библии, который у нас есть, тот Слово пророчества, которое у нас есть, здесь написано в Библии. На самом деле, те сухие кости, которые кажутся без никакой жизни, вообще оживут и становятся опять человеком. И в принципе, в самом принципе, это то, что мы тоже видим, возможно, в нашей жизни. Почему постоянно ободряю людей читать Библии? Вот здесь у нас есть, как сказать, канал для тот Дух Божий, чтобы на самом деле будем жить. Чтобы мы не будем такие сухие, просто кости. Тот потенциал, который есть в человечестве, у нас есть, вообще в мире есть. Вот. Только реализируется посредством Словом Божьим. Помните, так как Бог решил создать миру посредством Слова. Он сказал, да будет свет, и был свет. Да будет животное, да будет море, да будет земля, да будет звезд, и были. То есть это создание, это творение посредством Слова. И я думаю, это значит, что Он будет и так же работать, действовать в нашем жизни посредством Его Слова. Итак, Езекиил также пророчествовал, и все эти кости как-то вернули друг к другу. Так как Израил в Вавилоне имели потенциале, возможности вернется туда, в Израилу, из-за слова пророчества, из-за того, что Еремия предсказал, что в течение 70 лет они будут туда вернется. В 7 стихе написано, что они стали сближаться кости, кость с костью своею. Я думаю, что это говорится о том, что по идее, Бог требовал сперва единства между своим народом, и чтобы они становились бы на свои ноги. Поэтому у нас есть прямо после этого видения о кости, у нас еще видение в 16 стихе, где Сын Человеческий, то есть Езекиил, взял себе один жезл. и один жезл для Юды, и другой жезл для Иосифа, то есть жезл Ефрема. То есть Израиль были в двум частям, Израиль и Юды. И в 17 стихе сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно. Я думаю, что это то же самое, так как в 7 стихе сближался кости с костью своею. То есть, наш ответ к Слову Божьему значит, что мы, которые раньше были просто как кости, сперва собираемся вместе, и потом Дух Божий дает нам вот жизнь. Видите, как сперва, обратно в 8 стихе, они, ну, те кости сближились вместе, а лежали там без духа. И тогда Бог дал им дух. И 10 стих: вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои. Похоже, как Бог сотворил Адам. Сперва он сотворил, ну, просто тело, и потом вошел в Адаму Дух Божий. И он встал на ноги и ожил. Наверное, ну, сейчас, сперва я думаю, что Израиль в Вавилоне не исполняли то пророчество. Но я думаю, что это все было вполне возможно, что они вернули бы в Израилу как весьма великие полчища, так как в 10 стихе написано. Но они не хотели, они предпочитали оставаться там, в Вавилоне. Хотя я понимаю, что это все то, что было возможно в потенциале, так как в этом мире, хотя люди кажутся без никакой духовности, это вполне для им возможно. Вполне возможно. А жить и жить по-духовному, если они хотят. Итак, я думаю, что то пророчество все равно исполняется, а не с Израилем в Вавилоне, которые это в принципе не хотели, а вообще с Израилем в наши последние дни и в нашей личной жизни, как духовные Израиля. Наверное, факт того, что Израиль вернули свою землю последние 70 лет, я думаю, что это не может быть случайно, это не может быть без значительности. И кажется, что это пророчество должно иметь какой-то, по крайней мере, связи на то, что Израиль как народ как-то, ну, сложились вместе и стояли, начинали стоять на ноги свои, как, ну, народ. После столько, 2000 лет, когда не было никакой республики Израилева, не был никакой, ну, народ Израилева там, в земле Израилева, сейчас, в 1948 году, начиналось там государство, и, кажется, тот глава не может быть как-то без... Но значение к этому. А сперва кости как-то написано 7 стих, стали сближаться кост костью своей. То есть они лежали там как тело, как труп, без духа. И потом они получили дух. Наверное, это то, что мы сейчас видим, что народ Израиля повернули туда, в Израилу. Они как-то там лежат без духа, без духовности, потому что они не приняли Иисуса. То они как-то лежат там, в Израиле, как труп. И следующий шаг, это в том, что они будут принять Слово Божие, и Дух Божий поэтому вошел в них, и они будут на самом деле жить. Итак, в этом я вижу значительность факта того, что Израиль вернули в свою землю в прошлом, ну, 70 лет, 60 лет. И из-за этого, я думаю, что это является, наверное, самое главное знамение, что Иисус спас скорее. Бог даст, даже в нашем поколении придет. И в 12 стихе Бог сказал: вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву. Это может значить, что это только все будет в конце концов после Иисус вернулся и воскресение из мертвых. Или можно толковать тот 12 стих связи на концлагерях здесь, в нашем Европе. И что хотя столько миллионов умерли, Бог в том плане открыл гробы ваши и вел народ мой из гробов ваших, то есть из Латвии, из Германии, из всяких этих стран здесь и вел им землю Израилеву. И после этого, 14 стих, «И вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, узнайте, что я Господь». Но тот часть пока, кажется, не исполнялся. Потому что тех евреев, которые там живут, в Израиле в большинстве не приняли Иисуса как Спасителя. Не приняли Дух Христова. И точно не узнали, что я Господь. Это точно. И тем более они не присоединялись с друг другом, так как написано в 17 стихе, что сложи их у себе один с другим в один жезл. Это пока не случилось. Тем более 22-й на этой земле, на горах Израиля, я сделал их одним народом. Они очень напротив друг другу. 23-й и не будут уже осквернять себе идолами своими и мерзостями своими. Нет, это понятно, что это пока не исполнилось, потому что Израиль в своем земле все равно согрешает. 24-й. И раб мой Давид, я понимаю, что это сын Давида, потомок Давидова, то есть Иисус, будет царем над ним и пастырем всех их. И они будут ходить в заповедях моих и уставы мой будут соблюдать и выполнять. Это пока опять не случилось. Итак, кажется, что факт того, что Израиль вернули в свою землю, это не без значительности. Это знак, что следующий шаг это я вложу дух мой в них, а жили бы в духовном плане единстве в Израиле. Они дальше не будут согрешить, будут принять Иисус как своих пастыр. И тогда, кажется, Царствие Божие будет на земле. И так, наверное, на самом деле, мы недалеко от конца. Хотя я очень не люблю так говорить, потому что мы не знаем, когда Иисус придет. Хоть это через еще 100 лет, хоть это через 1000, хоть через 10 тысяч. Это не играет роли в этом плане. Потому что если мы крещены во Христе, у нас точно есть надежда воскресения, когда Иисус придет. Но все равно, потому что мы, конечно, хотим быть в этом последнем поколении, который будет встречать пришествие Иисуса. Это все равно интересно, что эти пророчества исполняются так подробно. И следующий шаг мы видим покаяние Израилева, и как Бог будет вложить в них свой дух, если они покаются, и потом Иисус придет, чтобы быть их пастырь. Я думаю тогда, что это огромная честь, если мы будем в этом последнем поколении, которое будет встречать с Иисусом. Почему? Потому что значит, что мы будем единственное поколение, которое не будет никогда не умереть. Представляете, что ты крещенный, да? И ты во Христе. И вот Иисус пришел бы, скажем, сегодня, скажем, прямо сейчас. Мы с ним встречаем в судном день. И он будет нам сказать, молодец, ты овец мой, ходи в моем царстве. Значит, мы будем начинать жить вечно. Правда, тот процесс, судебный процесс, судный день, это необходимо, чтобы учить нам нашей греховности, его милости, его благодати и так далее. Ну, значит, мы не будем никогда не умереть, если мы в этом последнем поколении. и все других поколений, все они умерли. Ну, конечно, у них будет воскресение и так далее. Но мы будем тогда тот единственное поколение, которое не будет никогда не умереть. Мы не будем иметь тот опыт смерти. Поэтому, наверное, духовной жизни в наши последние дни особенно сложно. Почему? Потому что Бог приготовляет нам к этому, чтобы нам не надо умереть. Мы будем встречать с Иисусом при Его пришествии, если Он придет в нашем поколении. Итак, это и ободрение, и это тоже, но значит, что жизнь не будет так сладкой для нас, потому что Бог будет очень тогда интенсивно приготовлять нам к этому. 26 стих, я хотел обратить внимание на 26. «И заключил с ними завет мира, завет вечный будет с ними». И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. Я думаю, все тот речь о Новый Завет, который Бог обещал, что я буду заключить с ними. В принципе, Он тот Новый Завет и с нами уже заключил. Потому что тот чаша, который мы возьмем, Иисус сказал, что это чаша Нового Завета в Его крови. И что значит тот Новый Завет, который Бог придумал заключать с Израилем? Ну, 36 глава Езехииля, 26-27. Сложно найти, да, 36, стихов 26-27. Спасибо. Ну, давай 25. И дам вам сердце... 25. И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутри вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Итак, в принципе, это то, что Бог придумал сделать с Израилем. Но я думаю, что они в принципе не хотели. Они предпочитали там оставаться в Вавилоне. Итак, тот Новый Завет, который он придумал с ними, он в принципе делает с нами. Тот чистую водою, 25-й, это говорится о нашей крещении. 26-й, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Самое главное, то, что мы поищем, это не только прощение. Хорошо, мы согрешили. Господи, дай мне прощение. А сразу, когда я спрошу у Господа для прощения, у меня ощущение, что мне надо кое-что еще. И тот еще – это желание, чтобы не согрешить. Это желание, чтобы не повторить тот грех, для чего я как раз получал прощение. Потому что... Ну, вы понимаете, да, согрешаем, скажем. Хорошо, прости меня, пожалуйста, Господи, за это. Не спорим, что Он дает прощение. Но мы все равно не совсем спокойны. Потому что мы знаем, что вроде я буду повторить этот же грех опять. Итак, мы хотим не только прощения. Мы хотим какой-то, ну, сил, чтобы я не буду дальше так делать. Я думаю, что в этом Новый Завет у нас есть именно такое обещание. Потому что 25-й, «Вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших, очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». 27-й, «Положу внутри вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих». Это то, что мы хотим. Чтобы Бог сделал то, что мы будем ходить в заповедях Его, чтобы Он сделал то, что мы будем соблюдать и выполнять Его уставы. Это значит Новый Завет. И что Бог кое-что делает прямо на сердце человека. Бог это придумал для Израиля, но мне кажется, они не хотели, когда они были там, в Вавилоне. Но, наверное, последние дни они будут, тех евреев в Израиле, которые пока вернули, они будут, наверное, это принять. На всяком случае, тот Новый Завет Бог уже заключал с нами. И когда мы будем взять тот чашу, как символ, чаша Нового Завета, как Иисус сказал, что это мой кровь для вас, это символ Нового Завета для вас, это чаша Нового Завета, который я заключаю с вами. Это все значит, что Бог готов дать нам не только прощение, а прощение плюс. Плюс тот новый дух, тот новое мышление, тот новый, я сказал бы, новый психологии, который Он очень хочет поделить с нами. Но это зависит. Если мы хотим быть так, как тех евреев в Вавилоне, которые все это слышали и прочитали от Езехиила, и сказали, да нет, не беспокой меня, я вот буду здесь оставаться, здесь в Вавилоне, здесь для меня ладно, я здесь буду жить. Или мы будем как-то видеть потенциал, перспектива, и будем вот ходить в этом. Поэтому, если мы уже крещены, видите, как мы заключали тот Новый Завет с Иисусом, и у нас сейчас доступ, на самом деле доступ к этому новой психологии, тот новое вот мышление, где просто так ты по-другому думаешь, ты смотришь миру по-другому, через другими глазами. И нам надо умолять Богу, чтобы Он дал бы нам не только прощение, а тот дух, тот новый вот мышление, тот новый психологии. И Он на самом деле готов это дать нам. Давайте прочитаем преломление хлеба. Я хотел как раз тогда прочитать 1 Коринфянам, 11 глава, который говорится об этом. 1 Коринфянам, 11 глава. С 23 по 29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, все есть тело мое за вас ломимое, все творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал, все чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы ерте хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господне. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, где мы видим символ тела нашего Господа Иисуса для нас ломимое. Отче, пусть мы будем на самом деле отдать наши жизни к Тебе, так как Иисус отдал 100%. Его жизни и существования к Тебе и к нам. Отче, дай нам, пожалуйста, прощение и дай нам и тоже тот новый психологии, тот желание даже не согрешить, тот новый ум, тот новый мирозрение. Отче, прибудь с нами, пожалуйста, во имя Иисуса. Аминь.